Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» – литературное событие 2003 года, писатель Рубен Давид Гонсалес Гальего, лауреат премии «Букер. Открытая Россия» за лучший роман на русском языке.
«Я герой. Быть героем легко. Если у тебя нет рук или ног, ты герой или покойник. Если у тебя нет родителей, надейся на свои руки и ноги и будь героем. Если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрился появиться на свет сиротой, все, ты обречен быть героем до конца своих дней или сдохнуть. Я герой, у меня просто нет другого выхода». «Я маленький мальчик, ночь, зима, мне надо в туалет. Звать нянечку бесполезно. Выход один. Для начала нужно слезть с кровати. Способ есть, я его сам придумал. Просто подползаю к краю кровати и переворачиваюсь на спину, опрокидывая свое тело на пол. Удар, боль. Подползаю к двери в коридор, толкаю ее головой и выползаю наружу. Ночью все окна в коридоре открыты. Холодно, очень холодно. Я голый. Ползти далеко. Когда ползу мимо комнаты, где спят нянечки, стучу головой в их дверь. Никто не отзывается. Кричу. Никого. Может быть, я тихо кричу. Пока добираюсь, замерзаю окончательно. В туалете окна открыты. На подоконнике снег. Добираюсь до горшка. Надо отдохнуть перед тем, как ползти назад. Пока я отдыхаю, моча в горшке затягивается ледяной коркой. Приползаю обратно. Стаскиваю зубами одеяло с кровати, кое-как заворачиваюсь в него и пытаюсь заснуть на полу.
«Экслибрис». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Эфир 12 июня 2003 года.
Радио «Свобода», у микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис». Главное литературное событие 2003 года. Писатель Рубен Давид Гонсалес Гальего, лауреат премии «Букер. Открытая Россия» за лучший роман на русском языке. Я начну со слов, которые прозвучали вечером 4 декабря в московском отеле «Золотое кольцо». Сегодня людям чрезвычайно важна прививка мужества. Мы очень склонны к панике и к катастрофическим настроениям. Вот книга Гонсалеса Гальего, кроме того, что это очень литературно достойная вещь, это еще и такой великий урок мужества. Как сказал один из членов жюри, Такого же рода книга «Как закалялась сталь» – это история умирания и гибели человека, тоже написанная инвалидом. А книга Рубена – это книга воскрешения человека через мощное интеллектуальное усилие. Это победа духа над материей. Так объяснил премиальный выбор председатель жюри Яков Гордин, писатель и главный редактор журнала «Звезда». Заголовки новостей сейчас состязаются в сенсационности. Вот несколько из трех десятков появившихся на интернете. Русский букер достался испанцу. Российского букера получил парализованный испанец. Русского букера получил внук испанского генсека. Достоевский оказался испанцем. Букер выбрал мужество. Из первых откликов. Электронная газета «Ру». Литературы у нас много. Книга Гальего больше, чем литература. Букеровскому комитету большое спасибо. Наверное, за всю российскую историю премии у Букера не было более достойного победителя. Но ощущение от итогов все-таки странное. Как если бы на конкурсе «За лучше всего нарисованный огонь» премию дали огню живому. Что сказать? Очередной ошеломительный поворот судьбы и международной литературной карьеры. С одной стороны, нет, видимо, в мире писателя столь обделенного фортуной, как Рубен Давид Гонсалес Гальего. С другой, и это несомненно, одарен он проклятой своей судьбой невероятно. Начать с того, что в крови гремучая смесь. Андалузия и страна басков от матери. Пылающий континент – индейцы и чинос, латиноамериканские китайцы – от отца венесуэльца. Родившийся в 68-м в Москве, этот ДЦПшник с душой кондора стал заложником международной коммунистической интриги и был спрятан от мира в Советском Союзе, где открыл для себя Россию. Рубен считает себя русским человеком и русским писателем, на что дает ему право жизнь, проведенная в статусе железной маски, в таких местах, как Кремлевская больница, как Ленинградский НИИ, как село Карташово под Волховым, как город Трубчевск, как рабочий поселок электролампового завода под названием Нижний Ломов. И все это в горизонтали, ползком на локтях, и все это под надзором КГБ. Автор совершал подвиг самим фактом жизни, написала в «Новом мире» Елена Меньшикова, назвавшая книгу «Белое на черном» свидетельством трагического восхождения духа. Кем быть? Только кондором, чтобы наслаждаться полетом над долинами и каньонами, без которых его предки по отцовской линии не представляли своей жизни. Вот чей пепел стучал в грудь маленького мальчика, заставлял жить и бороться за жизнь вопреки унижениям. Человек, как любая тварь, рожден, чтобы быть свободным. История книги началась в 2000 году, когда на радио «Свобода» в Праге я получил по электронной почте из России первые тексты автора с невероятным именем и такой судьбой, которую была способна придумать только советская реальность. Факты были таковы. В Новочеркасске, откуда пришла почта, живет замечательный прозаик, никогда не опубликовавший ни строки. При этом от рождения парализован, причем почти полностью. Выстукивает рассказы одним пальцем левой руки. При этом внук покойного генсека Компартии народов Испании. При этом разыскивает мать, и не могу ли я в этом ему помочь. Дело в том, что ей сказали, что он умер, а ему, что она от него отказалась. Весной 2001 года на «Волнах свободы» прозвучала первая передача Рубена под названием «Записки из детского дома». На основе этих записок и возникла рукопись, журнальный вариант которой был напечатан в иностранной литературе, а затем выпущен питерско-московским издательством «Лимбус Пресс» под названием «Белое на черном». Критика сошлась во мнениях. Испанский мальчик, воспитанный в Советском Союзе, написал самую пронзительную книгу последнего времени на чистом русском языке. Это Дмитрий Бавильский. «Великую книгу», — добавил Андрей Битов. Так или иначе, книга Рубена стала культовой в России. В интернете появилась на всех инвалидных сайтах и в самых рейтинговых электронных библиотеках. Последовала номинация на премию «Национальный бестселлер». Ее получил Александр Проханов. Выход в финал премии Андрея Белого, доставшейся Эдуарду Лимонову. И вот, наконец, премия «Букер. Открытая Россия». Надо добавить, что тем временем Рубен, при всей своей неподвижности человек необычайно мобильный и добравшийся даже до Соединенных Штатов, нашел в Праге свою мать, Аврору Гальего, которая работает сейчас корреспондентом «Радио Свобода» в столице Испании. Туда ей позвонил Рубену 5 декабря, на следующий день после премиальной церемонии в Москве.
Как чувствует себя лауреат русского букера в Мадриде?
Уставшим, отвечаю на телефонные звонки, отвечаю на электронные письма, уже устал, уже спать хочется. Буду отдыхать, если вечером никто не позвонит.
Мы тут на «Радио Свобода» расстались с тобой в момент, когда вы с матерью улетели в Мадрид. Мог бы ты вкратце восстановить историю до сегодняшнего дня?
Ну вот жили, я язык учил более-менее, как-то выучил, как-то понимал. Вникал в новую культуру. В общем-то, культура была абсолютно новая для меня. Все представления о загранице сводились к Америке, к очень короткому опыту. А Испания — это отдельная страна Европы, очень отлична от других европейских стран, имея свои минусы, плюсы. В общем-то, мне нравится.
Здесь, в Праге, ты говорила, что считаешь себя русским человеком и, стало быть, русским писателем. Эта самооценка изменилась у тебя в Испании?
Я продолжаю быть более-менее близким к России. Я, конечно же, русский писатель, потому что я пишу по-русски. Другое дело, что чем дальше отдаляешься от России, чем с большим количеством людей общаешься, я общаюсь с шведами, с немцами, с испанцами, конечно, в большинстве своем, тем понимаешь, что, в общем-то, есть очень много общего во всех культурах, и есть много такого, что объединяет всех нас. Я больше понимаю русскость в себе отсюда, чем, скажем, когда был в России.
После публикации в России твоя книга стала выходить в других странах и на других языках. Ты мог бы напомнить вот эти этапы?
Этапы, как всегда. Этапы, в общем-то, повторялись в каждой стране. Рукопись приносили в издательство, ее категорически отвергали, ее несли в другое издательство и также категорически, еще с большим тщанием, ее отвергали. Потом кто-нибудь сумасшедший, наконец, соглашался прочитать рукопись и опубликовать. Так произошло во Франции, так произошло в Испании. Но после публикации шквал писем, шквал успеха, очень хорошая система распространения в Европе. И если книгу хотят купить, ее покупают. Да, я могу сказать, это были успешные годы и успешная книга.
Сейчас твоя книга планируется в каких странах?
В Италии, Германии и на Тайване. На соответствующих языках. Будет забавно посмотреть мою книгу, написанную иероглифами.
Скажи, легко ли писать, будучи писателем признанным, да еще теперь и коронованным?
А то же самое. На этот вопрос уже ответил однажды герой книги Мартин Иден, что ведь до того, как я написал книгу, я был такой же. И после того, как я написал книгу, я остался таким же. Писать так же легко, так же трудно. Могу честно сказать, ничего не изменилось.
Сейчас в периодике появляются твои эссе, за которыми просматриваются очертания, видимо, второй книги.
Нет. Эти эссе – это отдельные произведения. Это, даже не побоюсь этого слова, это заказные произведения. То есть человек, когда меня просят о чем-то писать, я пишу. Но это не очертания второй книги, это отдельные журналистские статьи, некоторые даже очень хорошие, и ничего общего с литературной деятельностью это не имеет.
Тогда прямой вопрос, над чем работает лауреат?
Ну, над второй книгой работает лауреат, только рассказывать об этом в интервью как-то неприлично. Выйдет книга, будем говорить о ней.
Хоть какие-то параметры?
Никаких параметров, никаких.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Рубен Давид Гонсалес Гальего, лауреат премии «Букер. Открытая Россия». Фрагмент передачи «Записки из детского дома» на «Волнах свободы» прозвучала весной 2001 года. Текст сына читает его мама, Аврора Гальего.
Если у тебя нет рук или ног, ты герой или покойник. Если у тебя нет родителей, надейся на свои руки и ноги и будь героем. Если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрился появиться на свет сиротой, все, ты обречен быть героем до конца своих дней или сдохнуть.
через 32 года после рождения советский гражданин поневоле нашел свою мать и свою страну – Испанию. В этом выпуске «Записки из детского дома». Рубен Давид, Гальего Гонзалес.
Веселые, добрые, умные, мы хотели жить, очень хотели. Среди нас были будущие физики, химики, биологи, математики и, может быть, поэты. Убили нас не всех. Меня убили не до конца.
Я герой. Быть героем легко. Если у тебя нет рук или ног, ты герой или покойник. Если у тебя нет родителей, надейся на свои руки и ноги и будь героем. Если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрился появиться на свет сиротой, все, ты обречен быть героем до конца своих дней или сдохнуть. Я герой, у меня просто нет другого выхода. Я маленький мальчик, ночь, зима, мне надо в туалет. Звать нянечку бесполезно. Выход один. Для начала нужно слезть с кровати. Способ есть, я его сам придумал. Просто подползаю к краю кровати и переворачиваюсь на спину, опрокидывая свое тело на пол. Удар, боль. Подползаю к двери в коридор, толкаю ее головой и выползаю наружу. Ночью все окна в коридоре открыты. Холодно, очень холодно, я голый. Ползти далеко. Когда ползу мимо комнаты, где спят нянечки, стучу головой в их дверь. Никто не отзывается. Кричу. Никого. Может быть, я тихо кричу. Пока добираюсь, замерзаю окончательно. В туалете окна открыты. На подоконнике снег. Добираюсь до горшка. Надо отдохнуть перед тем, как ползти назад. Пока я отдыхаю, моча в горшке затягивается ледяной коркой. Приползаю обратно. Стаскиваю зубами одеяло с кровати, кое-как заворачиваюсь в него и пытаюсь заснуть на полу. На утро меня оденут, отвезут в школу. На уроке истории я бодро расскажу об ужасах фашистских концлагерей. Получу пятерку. У меня всегда пятерки по истории. У меня пятерки по всем предметам. Я герой. Когда я был совсем маленьким, я мечтал о маме. Потом я понял, вернее, мне объяснили, что моя мама – черножопая сука, которая бросила меня. Мне неприятно говорить такое, но объясняли мне именно в этих терминах. Те, кто объяснял, были большие и сильные. Они были правы во всем. Конечно, были и другие взрослые. Они были учителями. Учителя рассказывали о дальних странах, о великих писателях, о том, что жизнь прекрасна, и каждому найдется место на земле, если только хорошо учиться и слушаться старших. Они всегда лгали. Лгали во всем. Они рассказывали о звездах и материках, но не разрешали выходить за ворота детдома. Они говорили о равенстве всех людей, но в цирке, в кино брали только ходячих. Не лгали только нянечки. «Давая конфету», они говорили, «бедное дитё, скорее бы уж помер, ни тебя, ни нас не мучил бы». Или, вынося покойника, ну и, слава богу, отмучился бедненький. Про черножопую суку нянечки рассказывали мне просто естественно, как про дождь или снег. В 6 лет я перестал мечтать о маме. Я мечтал стать ходячим. Ходячими были почти все. Даже те, кто еле-еле мог передвигаться на костылях. К ходячим относились гораздо лучше, чем к нам. Они были людьми. После выхода из детдома из них могли получиться нужные обществу люди – бухгалтеры, сапожники, швеи. Многие получали хорошее образование, выбивались в люди. После выпуска из детдома они приезжали иногда на дорогих машинах.
Тогда нас собирали в большом зале, рассказывали, какую должность занимает бывший ученик нашей школы. Из рассказов выходило, что эти толстые дяди и тети всегда слушались старших, хорошо учились и добились всего своим умом и настойчивостью. Но они были ходячими, как стать ходячим, никто не рассказывал. В 8 я понял одну очень простую мысль. Я один и никому не нужен. Взрослые дети думают только о себе. Конечно, я знал, что где-то на другой планете существуют мамы, папы и дедушки с бабушками, но это было так далеко и неубедительно, что я отнес все эти бредни к области звезд и материков. В 9 я понял, что ходить никогда не смогу. Это было очень печально. Накрылись дальние страны, звезды и прочие радости. Оставалась смерть, долгая и бесполезная. В 10 прочитал про камикадзе. Эти бравые парни несли смерть врагу. Одним полетом без возврата они отдавали родине все долги за съеденный рис, за испачканные пеленки, за школьные тетради, за улыбки девочек, за солнце и звезды, за право каждый день видеть маму. Это мне подходило, но я понимал, что в самолет меня никто не посадит. Я мечтал о торпеде, управляемой торпеде. Я мечтал тихо-тихо подкрасться к вражескому авианосцу и нажать на красную кнопку. С тех пор прошло много лет. Я уже взрослый дядя и все понимаю. Я не имею права желать смерти, ведь от меня зависит многое в судьбе моей семьи. Меня любят жена и дети, я тоже очень-очень их люблю. Но иногда, когда лежу ночью и не могу заснуть, я все-таки мечтаю о торпеде с красной кнопкой. Эта детская мечта так и не оставила меня, может быть, никогда не оставит.
«Свобода. Экслибрис». Рубен Давид Гальего Гонзалес. Записки из детского дома.
«Есть я не любил». Если бы можно было, я бы предпочел таблетки из фантастических рассказов, выпил такую и сытый весь день. Ел я плохо, меня уговаривали, кормили с ложки. Все было бесполезно. Когда я был совсем маленький, то жил в небольшом детдоме в сельской местности. Кормили хорошо и вкусно. Нянечки были добрыми, всегда следили, чтобы все дети покушали, заботились о нас. Потом были другие детдома. Другие нянечки, другая еда. Перловая каша, пряники с червяками, несвежие яйца. Было все, но я не об этом.
Это рассказ обо мне. Рассказ о моих братьях и сестрах по несчастью. Родиться лишним человеком в системе, отрицающей абсолютную ценность человеческой жизни. В системе. Ценность человека, в которой определялась мифической пользой. Бесполезные мы были обречены на смерть. Медленную или быструю. Кому как повезло. Это свидетельство о тех, кого убивали просто так. Походи. Без злого умысла. Веселые, добрые, умные. Мы хотели жить. Очень хотели. Среди нас были будущие физики, химики, биологи, математики и, может быть, поэты. Убили нас не всех. Меня убили не до конца. Ни физика, ни поэта из меня уже никогда не получится. Но то, что от меня осталось, еще может говорить. Я буду говорить, рассказывать. Это мой долг.
Радио «Свобода. Экслибрис». Главное литературное событие 2003 года. Лауреат премии «Букер. Открытая Россия» Рубен Давид Гонсалес Гальего. Продолжим после сводки прочих новостей.
рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Писатель Рубен Давид Гонсалес Гальего.
Шефы приходили часто, почти каждое воскресенье. Лолита была не всегда, но когда была, подолгу сидела у моей кровати. Мы разговаривали, просто болтали. Разговаривать с человеком – это было для меня очень много, слишком много для детского сознания. Ей же всегда и всего было мало. Просто приходить к больному одинокому ребенку – мало. Как-то раз студенты принесли в больницу кинопроектор. В комнате отдыха крутили мультики. Как всегда, я оставался в комнате один. Зашла Лолита, посмотрела на меня, что-то сказала, я что-то ответил. «Наверное, у нее сегодня плохое настроение», – подумал я. Быстро выбежала из комнаты. А в следующее воскресенье студенты внесли в комнату кинопроектор. Мою кровать развернули боком к стене. В светлом пятне на больничной стенке забавный волк безуспешно пытался поймать хитрого зайца. Все 10 серий. 10 серий самого известного русского мультика. Я смотрела этот мультик первый раз в жизни. С Лолитой все было в первый раз. В первый раз меня переложили с кровати на каталку и вывезли на улицу. В первый раз за всю мою больничную жизнь я мог видеть небо. Небо вместо вечного белого потолка. Праздник. Больница – праздник. Праздники меня не касались, на праздники мне было наплевать. Кто-то где-то весело проводил время. В палату вбежала очень красивая Лолита в испанском костюме, ярко накрашенная и без халата. «Сейчас, Рубен, привезут каталку, отвезем тебя в комнату отдыха. Сегодня я буду танцевать. Радостная и красивая. Настоящий живой праздник». В комнату вошла медсестра. Обычная медсестра в белом халате. «Больного нельзя перемещать. Ему недавно сделана операция». С приходом Лолиты я и забыл про операцию. В очередной раз врачи разрезали мои гипсы. Очередная бессмысленная боль. Нельзя. Ничего и никогда нельзя. Впрочем, я привык. Я уже почти привык к вечным «нельзя». Лолита не привыкла. Выбежала из палаты. Ушла. Через пару минут вбежали шумно, заговорили по-испански Лолита, Пабло и усатый низенький парень. Пабло был с гитарой. Пабло я знал. Усатый перешел на русский. «Ты должна быть на мероприятии. Немедленно. Я буду танцевать здесь. Здесь и сейчас. Ты будешь танцевать там, где тебе скажут. Гитару я забираю. Пабло, пошли». «Ты пойдешь, Пабло?» Лолита задорно смотрела на рослого парня. Смотрела открыто, с вызовом, радостно. Пабло опустил глаза. Усатый ушел, увел несчастного Пабло. Мы остались одни в больничной палате. Лолита танцевала.
Писатель Рубен Давид Гонсалес Гальего. Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Эфир 12 июня 2003 года.
Радио «Свобода», у микрофона Сергей Юринин. Экслибрис. Русский букер 2003 года. Рубен Давид Гонсалес Гальего. «Расцвет коммунизма и его конец». Николай Островский и Рубен Давид. Обсуждая свой премиальный выбор, члены букеровского жюри не могли не вспомнить роман «Как закалялась сталь». Книга учила геройски умирать. Я держал в руках экземпляр в переводе на испанский, пробитой пулей и залитой кровью безымянного бойца республиканской армии. Дед Рубена, команданта этой армии, бежавший из осажденного франкистами Мадрида на последнем самолете, ценил роман Островского. Сам, впрочем, не погиб. Сумел выжить и при Сталине, и при Франко. Генеральный секретарь Компартии народов Испании Игнасио Гальего, выпускник высшей школы Коминтерна, отправленный лично товарищем Сталиным на передний край борьбы за победу коммунизма на Иберийском полуострове, завершил свою жизнь на высокой триумфальной ноте. После смерти Франко Игнасио Гальего вернулся в страну, стал вице-президентом Кортесов испанского парламента и в этом качестве одним из отцов новой конституции, под оригиналом которой его подпись рядом с росчерком короля Хуана Карлоса I. Жаль, что Игнасио Гальего не дожил до появления книги своего внука. Конечно, «Белое на черном» опровергает все, за что боролись коммунисты, в том числе испанские. Но как гений выживания, дед, я уверен, оценил бы эту новую героику внука, обращенную к воскрешению и к жизни. Вернемся к беседе с лауреатом русского букера 2003 года. На линии Мадрид на мои вопросы отвечает Рубен Давид Гонсалес Гальего.
Да расскажи нашим слушателям, как ты пишешь, потому что этот вопрос волнует многих.
В смысле технически, как я пишу?
Например, ты постоянно вспоминаешь Гертруду Стайн. Чему она тебя научила?
Гертруда Стайн вынуждает читателя делить самого большие предложения на маленькие, тем самым останавливаться. А я ставлю точки так часто, как это возможно, и поэтому читатель вынужден останавливаться в местах точек. В общем-то, делаю то же самое, только немного другим методом. Ничего больше. Никаких секретов. Все на бумаге, все на поверхности.
То есть ты пишешь все-таки сначала в уме, а...
Да-да, конечно. Конечно, всегда в уме, а потом записываю.
А как ты удерживаешь всю эту информацию?
А это привычка. Если у человека нет рук, он привыкает запоминать. И я удерживаю очень маленькое количество информации. Например, мои друзья-программисты, инвалиды, они держат в голове какие-то сногсшибательные формулы, огромнейшие формулы. Мы с вами, поверьте, не запомним и не то, что этой формулы, а пары значков из этой формулы.
Рубен, в России на ноябрь этого года почти 11 миллионов инвалидов. И каждый год эта цифра увеличивается на 1 миллион. Твоя книга «Записки из детского дома» впервые прозвучала весной у нас по радио «Свобода», весной 2001 года. И начало 21 века... ознаменовалась поворотом общества в России в сторону этого мира безмолвия. В апреле 2003 года, с некоторым опозданием, но президент Владимир Путин объявил этот текущий год годом инвалидов и сказал, что решение проблемы инвалидов – это отныне будет одним из основных направлений социальной политики российского государства. Твои комментарии по этому поводу?
Ну, вообще, я резко отрицательно отношусь ко всяким годам инвалидов, месячникам ударного труда, субботникам или каким-то таким акциям, которые должны длиться ограниченное количество времени. И в конце этого времени мне кажется, что люди ждут тотального изменения всего. Ну, очевидно, совпало две вещи. Совпал развал, распад Советского Союза, распад этой системы. И необходимость говорить о вещах, о тех вещах, о которых раньше не говорили. Вот эта необходимость говорить, ну, очевидно, дошла и до самых высших кругов власти. Ну вот теперь начинают говорить. Теперь между тем шагом, когда начинают говорить и начинают делать, огромное расстояние, огромный промежуток, огромное просто море работы. Что изменилось? В принципе, появились очень хорошие русские инвалидные коляски. Этого не было раньше. Даже появились первые электрические инвалидные коляски, сделанные в России, я не знал об этом. И как я предполагал, их делают те предприятия, которые раньше работали на космос. Появилось много того, чего не было. Но на общем фоне, как я понимаю, обнищания, это все, конечно, эти успехи смазываются. Эти успехи не так заметны. Но слово «инвалид» уже не стыдно сказать. Инвалиды общаются, очень многие работают и... Что мне нравится, очень много инвалидов-программистов. Появились компьютеры, это вообще никак не связано с политикой, это скорее достижение технологий. Для очень многих компьютер является почти единственной возможностью выжить во всех смыслах: духовной, интеллектуальной, материальной, моральной, даже физиологической какой-то. И вот это технический прогресс с одной стороны, экономический откат в стране с другой стороны – очень много всего, о чем нельзя сказать коротко, а говорить длинно, не знаю, я не умею, не привык, не могу, не имею права. Я все-таки там не живу.
Скажи, можно ли ожидать появления других писателей-инвалидов?
Я думаю, инвалидность просто не имеет никакого к этому отношения. Можно ли ожидать других писателей вообще? Да, в России появится очень много писателей, и очень скоро. И я думаю, они появятся в технической среде.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Рубен Давид Гонсалес Гальего из книги «Белое на черном». В чтении Ольги Писпана. «Испанка».
Больница. Я лежу загипсованный по пояс. Лежу на спине. Лежу уже больше года. Смотрю на потолок. Больше года смотрю на одно и то же место на потолке. Жить совсем не хочется. Я стараюсь меньше есть и пить. Стараюсь хорошо. Стараюсь, потому что знаю, что чем реже ешь, тем реже тебе требуется помощь. Просить помощи у других – самая страшная и неприятная вещь в жизни. Обход. В сопровождении молоденьких студентов по палатам ходит врач. Подходит к моей кровати. Заглядывает в мою историю болезни и зачитывает то, что я слышу уже на протяжении года. Говорит про мои руки, ноги и про умственную недостаточность. Я привык. Обходы бывают часто. Я привык ко многому в этой больнице. Мне почти все равно. Врач снимает с меня простыню. Достает указку. Долго и нудно показывает скучающим студентам мое тело. Объясняет им про методы лечения и прочую ерунду. Студенты почти спят. «Сколько будет 2 плюс 2?» – спрашивает он меня неожиданно. 4. «А 3 плюс 3?» – 6. Студенты веселеют, почти просыпаются. Врач коротко и убедительно объясняет им, что у меня поражены не все участки мозга. Мальчик даже помнит свое имя и узнает врачей. Он улыбается мне. Я знаю такие улыбки, ненавижу их. Так улыбаются очень маленьким детям или животным. Неискренне улыбаются. «А сколько будет 2 умножить на 2?» Слово «умножить» он произносит с особым нажимом. Это уже слишком. Даже для меня это уже слишком. Даже в этой больнице, будь она проклята. 2×2 будет 4, 3×3 – 9, 4×4 – 16. Мне холодно, накройте меня простынёй или хотя бы закройте форточку. Да, я дебил, я это знаю, но дебилам тоже бывает холодно. Я вам не подопытный кролик. Словосочетание «подопытный кролик» я подслушал в перевязочной. Врач очень странно смотрит на меня. Стоит, молчит. Девушка из его свиты быстро нагибается ко мне, накрывает меня простынёй и так же быстро отходит. Обход закончен. Вечером ко мне подходит женщина в домашнем платье, молодая и красивая. Она без халата. Уже больше года я не видел людей без халатов. Решительно нагибается ко мне, спрашивает. «Ты испанец?» «Да». «Я тоже испанка. Учусь в педагогическом институте. Нам задали пересказать слово о полку Игореве. Текст сложный, я ничего не понимаю. Ты не поможешь?» «Но я еще маленький, а вы в институте учитесь. Говори мне ты». «Хорошо, я постараюсь тебе помочь». Она достает из сумочки книгу, придвигает стул к моей кровати, читает. Читает медленно, почти по слогам. Большинство непонятных слов я знаю, а для тех, что мне не знакомы, в книге сделаны удобные сноски. Хорошая книга. Темнеет. Ей пора уходить. Она закрывает книгу, встает. «Мы еще не все прочитали. Я приду завтра. Меня зовут Лолита». «Меня Рубен». Она улыбается. «Я знаю, как тебя зовут. Я приду завтра, Рубен». Ночью я почти не спал. Ко мне еще никто никогда не приходил. Почти у всех на воле кто-то был. Родители, бабушки с дедушками, братья и сестры. К одному парню-грузину приезжал даже двоюродный брат. Его родители умерли, он рос у дяди. Грузин объяснял мне, что двоюродный брат — его кровный родственник. А кровный родственник, говорил он мне, — это самый близкий человек на земле. У него было много кровных родственников. У меня не было никого. На следующий день к нам пришли шефы. Педагогический институт внезапно взял шефство над детским отделением нашей больницы. То есть формально шефами они, наверное, были и до этого, но именно в этот день они пришли именно в нашу палату. Среди шефов, естественно, была Лолита. Поверх платья она накинула белый халат. Подошла к моей кровати. «Видишь, я пришла. Почему ты плачешь?» Шефы приходили часто. почти каждое воскресенье. Лолита была не всегда, но когда была, подолгу сидела у моей кровати. Мы разговаривали, просто болтали. Разговаривать с человеком — это было для меня очень много, слишком много для детского сознания. Ей же всегда и всего было мало. Просто приходить к больному одинокому ребенку — мало. Как-то раз студенты принесли в больницу кинопроектор. В комнате отдыха крутили мультики. Как всегда, я оставался в комнате один. Зашла Лолита, посмотрела на меня, что-то сказала, я что-то ответил. «Наверное, у нее сегодня плохое настроение», — подумал я. Быстро выбежала из комнаты. А в следующее воскресенье студенты внесли в комнату кинопроектор. Мою кровать развернули боком к стене. В светлом пятне на больничной стенке забавный волк безуспешно пытался поймать хитрого зайца. Все 10 серий. 10 серий самого известного русского мультика. Я смотрела этот мультик первый раз в жизни. С Лолитой все было в первый раз. В первый раз меня переложили с кровати на каталку и вывезли на улицу. В первый раз за всю мою больничную жизнь я мог видеть небо. Небо вместо вечного белого потолка. Праздник. В больнице праздник. Праздники меня не касались, на праздники мне было наплевать. Кто-то где-то весело проводил время. В палату вбежала очень красивая Лолита в испанском костюме, ярко накрашенная и без халата. «Сейчас Рубен привезут каталку, отвезем тебя в комнату отдыха. Сегодня я буду танцевать. Радостная и красивая. Настоящий живой праздник». В комнату вошла медсестра. Обычная медсестра в белом халате. «Больного нельзя перемещать. Ему недавно сделана операция». С приходом Лолиты я и забыл про операцию. В очередной раз врачи разрезали мои гипсы. Очередная бессмысленная боль. Нельзя. Ничего и никогда нельзя. Впрочем, я привык. Я уже почти привык к вечным «нельзя». Лолита не привыкла. Выбежала из палаты. Ушла. Через пару минут вбежали шумно, заговорили по-испански. Лолита, Пабло и усатый низенький парень. Пабло был с гитарой. Пабло я знал. Усатый перешел на русский. «Ты должна быть на мероприятии, немедленно. Я буду танцевать здесь, здесь и сейчас. Ты будешь танцевать там, где тебе скажут. Гитару я забираю. Пабло, пошли». «Ты пойдешь, Пабло?» Лолита задорно смотрела на рослого парня. Смотрела открыто, с вызовом, радостно. Пабло опустил глаза. Усатый ушел, увел несчастного Пабло. Мы остались одни в больничной палате. Лолита танцевала. Танцевала, отбивая пальцами ритм. Лолита танцевала. Танцевала для себя. Напряженно и строго выстукивала далекую, странную мелодию. Без гитары, без Пабло. Танцевала по-настоящему. Вся. К нам в детдом иногда приезжали танцевальные коллективы. Молоденькие дуры старательно топтали сцену детдомовского клуба. Конферансье выходил на сцену, объявлял следующий номер. Дуры топтали сцену по-другому. Скучно. Только один раз заведенный порядок был нарушен. По случаю Дня Победы к нам приехала очередная танцевальная группа. В который раз они завели привычную музыку. Внезапно на сцену выбежал наш учитель истории, что-то шепнул на ухо растерявшемуся гармонисту. Пошел в присядку, позвякивая орденами. Девушки расступались перед ветераном. Не мешали. Выпил человек, пусть пляшет. Учитель действительно немного выпил в тот день. На то он и День Победы. Плясал он здорово, дико и свободно. Неуловимо знакомым показался мне его выход. Свободой веяло от него, силой. Больше никогда я такого не видел. Но в первый раз настоящий живой танец я увидел в северной русской больнице. Настоящий танец, испанский танец. Мы прощались. Лолите, надо было уезжать. «Я найду тебя, мальчик, обязательно напишу тебе, жди». Она обещала писать. Я не верил. В очередной раз не верил. «Ты не сможешь найти меня. Я не знаю даже, в какой детдом меня отвезут». Я не верил. Через пару лет мне пришло письмо. Обычное письмо. Первое письмо в моей жизни. В письме красивая открытка. На открытке танцующая испанка в разноцветном платье. Платье на открытке было расшито цветными нитками. Таких открыток в России не выпускали. Письмо мне дала воспитатель. Положила передо мной раскрытый конверт, села напротив. «Рубен, мне надо с тобой серьезно поговорить. Я прочитала письмо. Там нет ничего опасного. Пока нет. Надеюсь, ты понимаешь, что написать ответ ты не сможешь. Испания – капиталистическая страна. Переписываться с капиталистическими странами не рекомендуется. Каждый иностранец может оказаться шпионом. Ты умный мальчик и должен понимать, что администрация детдома не вправе подвергать тебя такому риску. Забрала конверт, ушла. Я долго рассматривала открытку, затем спрятала ее в учебник математики. На следующее утро открытки в учебнике не оказалось.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Рубен Давид Гонсалес Гальего из книги «Белое на черном». «Волга».
«Волга» – великая русская река. Есть еще машина такая, тоже называется «Волга». Машины бывают разные. Когда я был маленьким, я думал, что на свете бывают только «Волги», «Москвичи» и «Запорожцы». В книжках писали и про другие машины, но я других машин никогда не видел. Каждый год в мае в детдоме устраивали выпускной вечер. На выпускной вечер приглашали выпускников предыдущих лет. Многие приезжали на машинах. Учителя встречали всех, всем радовались. Радовались даже тем, кто приезжал на инвалидках, мотоколясках с мопедным двигателем. Особенно радовались тем, кто приезжал на «Волгах». «Волга» — дорогая машина. Если бывший ученик покупал «Волгу», он становился особенным учеником. На торжественном собрании его приглашали в президиум, ему поручали читать напутственную речь выпускникам. Мы иногда разговаривали про машины. Дети спорили, у чьего папы машина была круче. Машины были не у всех родителей. Далеко не у всех. У некоторых дома были мотоциклы. Мотоциклы в спорах не считались. Считались именно свои машины. Своими были также машины дедушек или старших братьев. У одного мальчика не было папы, но у его мамы была машина. Он очень гордился своей мамой и своей машиной. Если родители жили недалеко от детдома и приезжали в детдом на своей машине, доказывать ничего не приходилось. Тем же, кто жил далеко, было сложнее. Можно, конечно, показывать фотографию всей семьи на фоне машины. Но кто ж сразу поверит фотографии? Если папа упоминал в письме машину, тогда другое дело. Если родители пишут, что у машины пробито колесо, значит, есть машина. Родители врать не станут. Зачем им врать? Я не знал тогда, была ли у моего папы машина. Не знаю и сейчас. Встретимся, спрошу. Я не знал тогда, что у меня самый лучший на свете дедушка. Самый-самый. Что мой дедушка — генеральный секретарь коммунистической партии. Я не знал, что он боролся за свободу испанского народа, что долгое время жил на нелегальном положении. Я не знал, что он дружил с Пикассо. Я не знал, что по России его возят на «Черной Волге». Если бы он приехал ко мне хоть один раз, он бы приехал на «Волге» в наш маленький городок. Все бы увидели, какая у моего дедушки машина. Может быть, Пикассо передал бы мне через дедушку картину. Маленькую картину. Большую, наверное, он пожалел бы подарить. Но маленькую... Эту картину повесили бы в клубе, рядом с другими картинами под портретами членов Политбюро. Там уже висели картины, которые нарисовал папа одного мальчика. У этого мальчика папа был художником-оформителем на заводе. Он очень гордился своим папой и своей картиной в клубе. Не, картину Пикассо пришлось бы вешать в учительской или в кабинете директора. Пикассо круче, чем художник-оформитель. Он приехал бы вместе с секретарем областного комитета Коммунистической партии Советского Союза. Нас собрали бы в клубе. Директор бы выступил с приветственной речью и предоставил бы слово моему дедушке. Все бы узнали, что мой дедушка — самый лучший на свете советский разведчик, как Рихард Зорге или Штирлиц. Это ничего, что Штирлиц был только в кино. Нам рассказывали, что настоящий Штирлиц до сих пор жив и выполняет секретную миссию. Все бы увидели, какой у меня дедушка. Генеральный секретарь коммунистической партии. Главнее, чем учителя. Главнее директора детдома. Он вышел бы на трибуну читать доклад о международном положении. И все сразу бы поняли, что он самый главный там, у себя, в Испании. Такой главный, что главнее некуда. Главнее не бывает. почти такой же, как Леонид Ильич Брежнев. Он увидел бы мой дневник с пятерками, мою фотографию на школьной доске почета. Он сразу полюбил бы меня, своего внука. Он ведь был добрый, мой дедушка. Самый добрый дедушка на свете. Как дедушка Ленин, как Леонид Ильич Брежнев. Мы все знали, что Леонид Ильич Брежнев очень любит детей и каждый день заботится о том, чтобы у каждого советского школьника было счастливое детство. Но, может быть, у него не было времени приехать. Может быть, за ним следили американские шпионы. Может быть, он был вынужден соблюдать конспирацию. Он мог бы написать мне письмо или даже послать посылку. Я получил бы посылку, огромную посылку с чорисо. Я не стал бы есть посылку один. Я бы всем дал по кусочку испанской колбасы. И учителям, и нянечкам, и даже собаке нашей трехногой дал бы кусочек. Все ели бы мою колбасу, удивлялись бы. Все бы говорили друг другу: «Какая странная в Испании колбаса, правда?» И собака бы тоже удивлялась. Но собака бы ничего не говорила, собаки не разговаривают. Может быть, у него не было денег на колбасу? Может быть, он, как дедушка Ленин, скрывался в шалаше? И как дедушка Ленин, он ничего не ел, только пил морковный чай. А когда рабочие и крестьяне передавали для него продукты, он не ел их сам, а все до последней крошки отдавал детям в детские дома. Он мог позвонить. Он мог позвонить директору нашего детского дома по секретному телефону. Директор нашего детского дома был коммунистом, а коммунисты всегда помогали друг другу. Меня вызвали бы в кабинет директора и рассказали бы под большим секретом про моего самого лучшего в мире дедушку. Я бы все понял. Я был умным мальчиком. Все, что мне было нужно, знать, что он где-то есть. Знать, что он выполняет секретное задание и не может приехать. Я бы верил, что он любит меня и приедет когда-нибудь. Я любил бы его и без колбасы. А может быть, он не боялся быть рассекреченным. Может быть, он понял бы, что американские шпионы редко заглядывают в наш маленький провинциальный городок, и мне бы разрешили рассказывать всем про моего секретного дедушку. Совсем немного рассказывать. Моя жизнь пошла бы совсем по-другому. Меня перестали бы называть черножопым. Нянечки не кричали бы на меня. Когда учителя хвалили меня за хорошие отметки, им было бы ясно, что я не просто самый лучший ученик в школе. Я самый лучший, как мой героический дедушка. Я был бы уверен, что после окончания школы меня не отвезут умирать. Ко мне приедет дедушка и заберет меня. Все изменилось бы для меня. Я перестал бы быть сиротой. Если у человека есть родственники, он не сирота. Он нормальный человек, как все. Игнасио не приехал. Игнасио не написал. Игнасио не позвонил. Я не понимал его. Я не понимаю его. Никогда не пойму.
Рубен Давид Гонсалес Гальего из книги «Белое на черном. Премия Букер. Открытая Россия» за лучший русский роман 2003 года. Тексты читали мама Рубена Аврора Гальего и Ольга Писпанен. Продюсер Руслан Гелисханов. Экслибрис «На волнах свободы» ведет Сергей Юринев.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.